Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Светлого вечера» сегодня протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма село Ивановское Ногинского района. С вами мой коллега Константин Мацан, я Кира Лаврентьева. Мы возвращаемся к нашей очень интересной беседе.
Вы сказали только что про то, что работая недалеко от Сергиева Посада, бывали в нем и вот начали через это, ну, скажем так, знакомиться, пускай даже с внешней такой стороной церкви. И что было дальше?
Да, вот, тем более, что, знаете, в самой церкви я очень часто видел много того, что скорее способно было оттолкнуть, чем так привлечь. Ну, потому что все мы часто видим в храмах порой поведение некоторых людей.
Вот это очень важный момент.
Да, такое не располагающее к тому, чтобы здесь надолго задерживаться. Вот, в том числе и порой священнослужителей. Да, все это я видел, потому что там много было. Поэтому как-то я понимал, что да, красиво поют, там красивые облачения, там все это красиво, хорошо, но никакой связи, конечно, с тем, вот с моими поисками Бога я не видел. Вы знаете, а второй раз я скажу, знаете, я даже шел к вам, понимал, что придется об этом говорить, даже не думал сказать, не сказать, ведь могут меня судить за это, но все-таки скажу, что Бог находит человека, вот меня вот Бог нашел, вот прошу заранее прощения, в пивной, вот, потому что...
Ненаказуемо.
Ну, во-первых, ненаказуемо, во-вторых, было очень давно, вот, и это было мне еще 20 с небольшим лет, я тогда был далеко, не крещен был, все даже, вот, и я как писатель будущий же все-таки, вот, искал все время какие-то сюжеты, какие-то материалы, и я знал, что когда зайдешь в пивную, вот, то там всегда есть какой-то человек одинокий, который стоит вот там, к нему пристроишься, после третьей, четвертой кружки где-нибудь там завяжется разговор, и потом столько тебе человек о себе расскажет, что это готовый рассказ, а иногда пояс или даже роман. Вот. И мне это все, это было мое такое своего рода хобби, вот такое раскручивать на какие-то разговоры людей, выслушивать их, и заканчивалось, конечно, друзьями мы становились, расходились, записывали телефоны, после этого, конечно, никогда больше не встречались, вот. Но вот один раз, я помню, я тоже так же вот пришел, стою, выбираю, где тут столик, где тут есть кто, что. Лежу, стоит за столиком человек такой интеллигентный, в очках, с бородой, и, ну, думаю, ну, вот, наверное, будет интересно с ним поговорить. И мы, действительно, через некоторое время мы с ним начали разговор. Это был начало 80-х годов. Начали с ним разговор, и он мне, среди прочего, сказал, что он вот многодетный отец, что у него много детей, я помню. Я говорю, как хорошо, это очень здорово, я тоже вот мечтаю быть многодетным, и начал развивать свою теорию, проводить, аж как хорошо, когда у тебя много детей, это значит, а сколько будет внуков тогда? Это значит, у тебя старость какая-то, не будешь никогда одиноким. Ну, вот как-то сморщился, говорит, знаешь, я совсем по другой причине. Не для того, чтобы обеспечить свою старость. Я говорю, а почему? А потому что я просто верующий человек. Вот, и я так, ух ты, думаю, как здорово, как мне повезло.
Такой еще поворот.
Да, и с верующим теперь познакомлюсь. Я говорю, так я тоже, говорю, как бы не против веры, но я, правда, в церковь не хожу, но я как бы уже читаю, я думаю, что вот есть какое-то высшее добро, высший разум, ну, как мы очень часто, ну, готов назвать это Богом, там, что есть некая сила, есть, ну, то начал там что-то развивать, то, что уже начертался из всяких, из такой литературы околоцерковной, вот, я говорю, я не могу понять, вот церковь, говорю, вот при чем здесь вообще, в церковь я не хожу, я не могу понять, при чем здесь церковь, когда вот эти вот свечки, записки, я помню, тогда было в лавре, там, по-моему, 20 копеек простая записка, 40 копеек заказная, и вот эти люди там, видишь, просфорочки, какое вообще это отношение имеет к Евангелию? Евангелие уже тогда читал и вникал, я готов был поверить во Христа, но так вот по-толстовски поверить, вот увидеть в нем такое проявление действительно высшего добра, отражение всемирной такой любви, правды, вот, ну эти свечки, все, говорит, знаешь, говорит, вот тут что-то сейчас говоришь, он был старше у меня гораздо. У меня, я уже через это прошел. Вот. И, а сейчас я хожу в церковь, ставлю свечки, пишу записки за здравие, за упокой. И если ты не глупый человек, ты постепенно вот увидишь, ты к этому же самому придешь. Вот. Ну, он насчет глупый, не глупый, я не знаю, правда, не мне судить, но то, что пришел к этому, пришел, и пришел гораздо большему, чем он, конечно, ожидал. Да, но вот с этого началось.
Конечно, не ошибся, потому что.
Да, с этого началось наше знакомство. Я хочу сразу сказать, воспользовавшись, может быть, нашим эфиром и поблагодарить. Это он уже умер давно, этот человек. Это известный человек, это Александр Аргентов такой был, который в советские времена пострадал много за веру, сидел. Он мне тогда и сказал, ты знаешь, говорит, я, говорит, мне заключали в психиатрическую больницу, за меня тогда поднимали голос там во всем мире, говорит, Солженицын, он мне тогда про меня писал. Я тогда, честно говоря, сомнился, что-то он преувеличивает. Ну, сделал вид, что верил, но не очень-то в душе поверил. Уже после его смерти я нашел литературу, все это подтвердилось, что действительно.
А вы с ним после этого случая стали общаться?
Да, мы стали, только он меня стал воцерковлять. Мне стало интересно, я даже сделал вид, ну, я как некий Штирлиц, думаю, своего рода притворюсь, что мне это вот, хотя воцерковляться не собираюсь, конечно, как я думал, но мне пусть он расскажет, пусть покажет, вот он мне давал книжки, помню, первую книгу он мне дал. Это было «Слово смерти» Игнатия Брянчанинова. Я тогда, помню, ее прочитал. Она меня совершенно к вере не подвела, а скорее, наоборот, оттолкнула, потому что, ну, как-то такое мрачно показалось все то, что там было написано. И хотя я сейчас необыкновенно почитаю «Святителя Игнатия Брянчанинова», но эта книга была неудачным началом знакомства с его творчеством, потому что там все выходило, что все вообще люди, кроме православных, все погибают и идут прямой дорогой в ад, а среди православных тоже большинство туда же идут. Но есть небольшая часть, которая все-таки способна. Я так понял тогда. Может, я сейчас, если я перечитаю, сейчас уже по-другому прочитаю. Но тогда я понял именно так, я подумал, ого, ничего себе, так это тебе заранее, что ты еще не вошел в церковь, что тебе говорят, скорее всего, на 90% твоя дорога – это в ад. А вот, я ему сказал это, он говорит, вот попробуй вот эту книгу. Он мне дал «Старец Силуан» книгу. И вот этой книге я всегда буду благодарен, потому что я начал читать эту книгу, и буквально, я не знаю, на 5-6 странице я понял, что если вот это и есть православная вера, я хочу быть православным, что вот это да. И, ну, а дальше мы с ним встречались регулярно, он меня, он просто вот как... Ну, как вот поводырь какой-то вел, рассказывал, показывал, объяснял.
А вы можете сейчас вспомнить вот из этой книги «Старец Силуан», что вас так зацепило? Вот вы когда говорите, вот если это есть православие, это что? Или это уже стерлось из памяти?
Да нет, вы знаете, зацепило, конечно, меня. Нет, это не стерлось, оно никогда не сотрется, потому что в самом начале книги говорится о том, как Силуан, тогда еще Симеон, как он, какие страшные муки богооставленности он переживал, и как написано в этой книге, когда уже что-то вообще, как он молился, как он просил Бога, вот, ну, как ответ на его вопрошание, и какая страшная, ну, ад, бушевал в душе ад, и когда уже что-то надломилось в нем, он увидел Господа, увидел лицо Господа, он один из тех немногих людей, которым явился Господь, уже в 20 веке явился, и когда он увидел лицо Господа, исполненное такой любви, которой нет на земле, и, как сам старец позже говорил, что видение длилось несколько мгновений, и слава Богу, потому что если бы оно длилось чуть больше, я просто умер, потому что вот мы с вами знаем, да, что иногда люди умирают от горя, умирают, ну, бывает разрыв сердца от горя, от боли, от страдания, но вот оказывается, может быть, разрыв сердца от необыкновенной радости, любви и счастья, и поэтому, может быть, Господь не открывается нам, потому что наши, простите за прозаизм, такие кровеносные сосуды и нервная система, ну, не выдержит вот такого потока любви и света, который направлен на нас Богом, только там уже, в жизни будущего века, там у нас уже будет другое тело, преображенное, и там мы сможем вот безопасно для себя пребывать. Но вот я это прочитал, это было первое, что меня потрясло, вот эта любовь, такой любви нет на земле, говорит Силуан, и эта любовь открывается человеку в православной церкви, в опыте святых, потому что, конечно, Силуан был не первый, кому это открылось, просто он, чем он для нас очень дорог, то, что он совсем недавно, почти наш современник, я 20 век, я читал эту книгу в 20 веке, когда еще несколько десятилетий прошло, и было совершенно понятно, что это не сказка, что это, да, когда читаешь древние жития какие-то, понимаешь, что там, к сожалению, много легендарных каких-то моментов, и никуда не деться от этого, но тут все документально, тут понимаешь, что говорит человек, который не будет лгать, который потом всей своей дальнейшей жизнью подтвердил, что это была не галлюцинация какая-то, не... Если бы это было... Человек может помереть, что все что угодно, но это всегда потом сказывается в дальнейшей жизни. А этот человек потом сам излучал такую любовь на всех, и вот эта книга его, ну вот это больше всего меня тогда потрясло, и я так понял, что православие, православная церковь предлагает человеку, ставит человека именно на тот путь, которым он может прийти вот к этому, к раскрытию, к любви Божией, к встрече с любовью Божией. Причем это очень в этой книге убедительно и ярко это показано. Поэтому я всегда благодарен архимандриту Сафронию Сахарову, написавшему эту книгу, и, конечно, старцу Силуану, который является одним из моих любимейших святых с тех пор, и который во многом вот именно он привел меня в церковь.
Ну, а начавшееся вот воцерковление, с какими какими-то, не знаю, трудностями вы встретились? Человек приходит в церковь, попадает в другой мир, или после этого уже было легко принять всю церковную обрядовость, реальность, действительность?
Вы знаете, ну... Я стал читать книги, которые мне дал, мне объяснял все-таки Саша Аргентов, многое объяснял. Потом я стал встречать других людей, в общем-то, ксерокопированные книги, где объяснялось богослужение. Потом, ну, я, наверное, не буду сейчас, мы можем погрязнуть в этом, рассказывать маленькие вот эти ступенечки тех людей, с которыми я встречался. Но постепенно просто становилось, для меня становилось понятно, насколько все то, что происходит в церкви, гармонично, логично, насколько прекрасно богослужение, насколько, вы знаете, для меня было открытием еще таким, вот я опять же повторяю, что, да, что одним из моих главных желаний было желание совершенства, да, быть лучше. Ну, понятно, ты хочешь быть лучше, а какова методика этой работы над собой? Ну, сила воли, понятно, тогда, потому что в Бога не верил тогда, сила воли. Потом я читал всякие книжки, аутотренинги. Вот надо с утра встать, сказать себе какие-то важные вещи, перечитать какие-то цитаты, поставить себе на день задач, как у Льва Толстого это было в дневниках. Вот, все время иметь какую-то памятку, все время перечитывать, вечером обязательно проверить. Я начал это делать, я еще до прихода в церковь, я начал это делать, я писал себе тексты всякие, сегодня я должен никого не обмануть, ни разу не похвастаться там, ни на кого не повысить голоса, все вечером все это проверял, всякие аудотренинги. А потом, когда вдруг мне дали утренний молитвослов, ну, просто буду читать молитвослов, просто чтобы понять, о чем вообще разговаривают православные люди с Богом. И когда я начал читать молитвослов, ну, мне было легче, я до этого кончил факультет русского языка и литературы, а там старославянский язык изучался, поэтому славянский текст был попроще читался, чем людям, которые впервые с ним сталкиваются. Вот. Я начал читать. Думаю, Господи, да что же я все... Велосипед какой-то. Все давно уже продумано. Если вот читать внимательно, с верой, вот эти молитвы утром, утренние, вечером, вечерние, если еще в течение дня повторять какие-то молитвы, если читать еще Евангелие, то что что еще? Мне тогда наивно думалось, что просто невозможно быть плохим человеком. Что человек, который будет внимательно, прочитает искренне, прочитает эти утренние молитвы, он не сможет просто при всем желании прожить этот день как-то недостойно. Сейчас я понимаю, это было очень наивно. К сожалению, грех настолько сильно живет в человеке, что порой и это не помогает. И искренне читаешь со слезами, а потом опять вляпываешься куда-то. Но тем не менее понимаешь, что вот это я понял, что лучше ничего не придумаю. Все эти аутотренинги, все эти настрои какие-то, все, как это все наивно. Я даже тогда думал, что даже если Бога нет, даже если нет, но человек просто вот эти тексты прочитает, и то уже это будет здорово. А если ты действительно веришь, что невидимо пред тобой предстоит, вернее, ты предстоишь перед тем, в ком заключено вот высшее добро, любовь, справедливость, который видит тебя насквозь, который любит тебя так, как никто на самом деле тебя не любит, и что ты вот с этими словами обращаешься к нему, что может быть больше и выше этого? И это вот в православии славный молитвослов, и действительно читаешь, думаешь, Господи, ведь тут же все, вот я иногда читаю, нас встречаюсь с людьми, которые читают молитвослов, говорю, мне как не нравится, все, да, чужие слова, а мне кажется, наоборот, вот когда я читал молитвослов, и сейчас, когда читаю, думаю, Господи, да здесь вот все то, что я хотел бы сказать Богу, но сказано гораздо лучше, я никогда так не смог бы сказать так емко, прекрасно, образно, ярко, убедительно, как это в нашем молитвослове, будь то утренней или вечерней молитвы. Потом подумал, а как же потом, опять же, ведь человеку нужно обязательно очищаться изнутри, нужно избавляться от чего-то. Как это делать? Понимаю, как бы ты ни жил, ты все равно накапливаешь в себе какую-то грязь, она налипает. Как это сделать? Вот так и носить это в себе. И когда ты действительно веришь, что есть тот, придя к которому, ты можешь это раскрыть, и тебе сказано, что после этого ты чистый отходишь, что ты начинаешь жизнь чистого листа после каждой исповеди. Как же это здорово! И где это еще есть? Как это вообще можно сделать без церкви? И можно, как мне казалось, самому как-то, ну вот, обратись к Богу. Но это же понятно, что это очень легко и неубедительно. И когда начал изучать, что стоит за таинством, я не знаю, это у нас же куча передач на эту тему, наверное, было, о церковных таинствах и так далее, что сейчас буду повторять, но просто хочу сказать, что каждое таинство церкви, оно исполнено такого глубокого смысла, что пока человек этого не понимает, но когда человек это начинает понимать, вникать, читать об этом, слава Богу, много литератур размышлять, он говорит, ну ничего лучшего человечество не знает, чем жизнь в церкви, чем таинство православной церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Претеченского храма села Ивановское Ногинского района, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Игорь, все эти переживания, которые вы описываете, огромное спасибо за откровенность, мы вообще просто потрясены с Костей, но они же могли остаться на том уровне православного мирянина, который ходит в храм, делает какую-то свою работу, живет семейной жизнью и, в общем-то, возрастает в вере и в духе на этом пути. Но вы пошли дальше, вы решили стать священнослужителем. И если переходить к третьей ступени, о которой мы говорили сегодня, уже о пути к священству, что за переворот произошел с вами? Почему вы решили выбрать пастырский путь?
Ну, да, я думаю, что тут, наверное, даже слово «не решил», а слово «захотелось» очень сильно, потому что, и вот тут очень трудно, вы знаете, очень трудно объяснить, когда ты что-то решил, это можно объяснить, а когда тебе что-то захотелось, как объяснишь, вот захотелось, вот я надеюсь, что это был зов Божий. И вот служу уже скоро будет, через полтора года, 30 лет. Дай Бог, чтобы ничего не изменилось в моей жизни. Вот. Но действительно, я ходил в церковь, я вникал, я все больше и больше любил богослужение, Были первые исповеди, первые причастия, были встречи замечательные. Я никогда не забуду иеромонаха Святослава, не помню его фамилию. Это человек, у которого первую исповедь в жизни совершил. Я так долго мучился, так долго не мог решиться идти на исповедь. Понимал, что без исповеди никуда, что дальше буду так и топтаться, читать книжки, разбираться, что надо решиться. Но ведь это была первая исповедь, и она, надо было исповедать все грехи, в том числе и те, о которых язык не повернется сказать, которые были сделаны еще совершенно, пока ты жил в других ценностях. И, да и веры еще тогда по-настоящему не было. Я помню очень хорошо, я пришел к этому отцу Святославу, ну, стоял в Троице-Сергиевой лавре, и я с этого и начал, что говорю, вы знаете, я пришел на исповедь, но первое, в чем я должен исповедоваться, что я еще не уверен, насколько, да по-настоящему ли я верующий, что я ничего не знаю вообще, ни о богослужении, ну, что-то знаю, конечно, очень мало все. И он отпустил мне все эти грехи, и он сказал, а вы приходите ко мне, и я буду вам объяснять, рассказывать. Вот это был второй, это был Саша Аргентов, второй, который сам начал, и мне всегда это так... Так меня как-то сразу расположил. Я думаю, вот человек, вот я вижу, что он отслужил литургию, что он еще не обедал, ничего. И вот он, прежде всего, идет со мной, мы с ним гуляли по лавре, он мне рассказывает о вере, о православии, о богослужении, вот встречу за встречу, готовит меня к следующей уже исповеди. Я же вижу, насколько это все искренне, потому что, тем более, у меня был один из стереотипов многих неверующих людей, что сами священники-то, они тоже не очень верующие, просто это их работа. Тут я очень хорошо увидел, что ничего подобного. Я увидел, что это глубоко верующий человек, который живет верой, и увидел, что те священники, которые к нему подходят, там, монахи в лавре, которые с ним разговаривают, видно было, что они такие же. В общем-то, увидел, что все это люди, которые... И для меня это было очень важно тогда, тоже было открытием в какой-то степени, что все здесь по-настоящему, никто не играет, что люди действительно этим живут. Вот. И вот он меня, помню, вел к этой уже следующей исповеди, к причастию, постепенно, я помню, для меня огромную роль, я всегда буду благодарен Богу за мой первый в жизни Великий пост. Это было как раз, мы с ним начали встречаться в канун Великого поста, и он сказал мне, вот сейчас будет пост великий, вот попробуйте его поститься вот как следует и по всем правилам, и посещать богослужение, и в конце поста исповедаться, причаститься, вот, и дал мне литературу, и я вот этот пост весь прошел гораздо... После этого никогда так, наверное, строго не постился, как был первый в моей жизни пост, но это был такой прекрасный пост, это было такое ликование в душе, ликование того, что это открытие за открытием, ты открывал для себя все новые и новые сокровища, каждую неделю Великого поста, все эти вот недели это же предварительно, и торжество православия, и Григорий Паламы все давал литературу, какой-то объяснял мне все это. И я вот нырнул в этот пост, я бы так сказал, еще далеко не воцерковленным человеком, но вынырнул уже к Пасхе, уже с пониманием того, что все только здесь. Да, я немножко ушел от вашего вопроса. Вы говорите, как же о священстве, я сам стал говорить совсем о другом. А вот, наверное, вот этот пример. Пример вот этих священников, общение с этими людьми. Я просто завидовал им, светлой завистью. Какие же они счастливые. Вот они в алтаре, они молятся, они служат Богу, они совершают таинство, они проповедуют, они целиком себя без остатка посвятили. Как бы я хотел, но, к сожалению, это невозможно. Я был уверен, что это невозможно, потому что мне уже было около 30 лет, у меня жена, двое детей. Я был убежден совершенно, что для того, чтобы стать священником, нужно поступить в духовную семинарию.
Вы тогда в школе работали, да?
Да, я работал в школе. Вот, нужно поступить в семинарию, нужно ее закончить, 4 года, а где кто будет семью мою кормить и так далее. Я был абсолютно уверен. Потом я познакомился с хорошо вам знакомым, дорогим моим другом, отцом Вячеславом Перевезенцевым, который тогда был, Слава был студентом духовной семинарии. Мы с ним познакомились, он стал, я его пригласил тогда в школу, он у нас вел типа воскресные школы для взрослых и очень огромную роль сыграл. Потом его рукоположили, он стал священником. И помню, когда он уже только-только стал священником и пришел ко мне домой, вот мы его с моей будущей матушкой кормили обедом, и я ему так сказал, говорю, отец Вячеслав, как я тебе завидую, Как я мечтал бы тоже стать священником, служить, но, к сожалению, это невозможно. А он мне сказал, а почему невозможно? Возможно. Я говорю, ну а как? Семинарий же надо кончать. Говорит, что ты? Сейчас, говорит, изменились времена. Дело в том, что вот началось тогда уже возвращение, это 88-89 год был, начались возвращения в храм. Сейчас, говорит, храмы открывают тысячами, а семинарии, тогда 3 семинарии существовало, выпускают, ну, от силы, по, ну, 200 человек выпускников семинарий в год, а храмы 1000, поэтому сейчас вот именно такое время, что если человек верующий искренне, если имеет какой-то опыт, если есть рекомендация, и если нет никаких канонических препятствий, то очень легко могут рукоположить. И вот я загорелся тогда, и с его помощью, он же мне потом, ну, вот уже подробности не буду, он же мне потом, я был у него алтарь, он же мне написал рекомендацию, и по его рекомендации я был рукоположен без образования, без ничего. Слава Богу, потом все это уже задним числом закончено было и духовное семинарие. Вот, но вот так вот это все произошло, и просто я опять же вернусь к тому, с чего начал. Появилось очень-очень сильное желание. И я до сих пор считаю, что желание – это очень важно. Может быть, я опять же свой опыт пытаюсь распространить на всех, это неправильно, у всех свой опыт, но ко мне иногда приходят молодые люди и говорят, батюшка, вот мне вот советуют стать священником, все прочее. Помню, как-то пришел один, я говорю, а ты хочешь или нет? Говорит, ну, при чем здесь хочешь, не хочешь? Я, как воля Божия. Вот, если я говорю, я понимаю, воля Божия, но а желание у тебя есть? Я вот как-то, и мне как-то все говорят, это не надо. Вот. Я просто, ну, должно быть желание, должно быть горение. Я помню, когда я только-только загорелся и встретился с этим священником, он мне процитировал слова апостола Павла из послания к Тимофею I, желающий епископства доброго желает. Вот, так что это хорошее желание. Да, очень дерзновенное желание, потому что, с одной стороны, отлично понимаешь свое недостоинство. Ну, понимаешь, нет, Господи, да, знаю, что недостоин, но все равно...
Вот, но хочу.
Хочу, Господи, так. Я даже более того могу сказать, вы знаете, может быть, то, что я сейчас скажу, тоже будет встречено нашими слушателями с удивлением. Я помню, уже когда уже решился, все, и мне один подошел, более опытный такой, говорит, слушай, говорит, ну ты обязательно поехай к какому-нибудь старцу. Тогда еще был уже старец Кирилл и старец Наум, говорит, поезжай к старцу. Вот если он тебя благословит, то тогда иди. Я подумал, не поеду к старцу. Потому что думаю, а вдруг не благословит? А если не благословит, я все равно пойду. Поэтому вот пусть Бог благословит. Вот не дерзнул, да, испугался ехать, вот, наверное, может, это неправильно, но а вот было
вы,
так.
Вы несколько раз упомянули, что в юности мечтали быть писателем, и писали, и даже как-то вот верили, что у вас впереди большая карьера именно на этом поприще. А было ли ощущение, что если я становлюсь священником, то вот с этими мечтами надо распрощаться? И было ли это тяжело? Или оно вот просто, что называется, отмерло за ненадобностью, потому что сменился вектор душевных усилий и устремлений?
Оно, во-первых, оно просто одно вытеснилось другим, потому что это настолько выше и больше, для меня стало понятно, всего, что есть на свете, что... ну, а потом ведь как раз-то у священника очень даже востребован вот его... труд пером, так скажем. Вот, поэтому если писатель, поэт, это человек, который, ну, мне кажется, вот так вообще писатель, поэт, это человек, который выражает пером на бумаге то, что переполняет его душу. И только в этом случае это действительно настоящая литература, когда от избытка сердца глаголят уста, когда то, что кипит в тебе, живет в тебе, и ты делишься этим с остальными людьми. Но у священника ведь это же самое. Практически каждая проповедь – это возможность тебе поделиться с людьми то, что тебя сейчас волнует. И только вот, мне кажется, такая проповедь и бывает хорошая проповедь. Никогда я там что-то толкую, объясняю. Это тоже надо делать, и объяснять, и толковать, и прочее. А когда то, что захлестнуло тебя, то, что горит в твоем сердце при чтении Писания или при знакомстве с житием того или иного святого, и ты имеешь прекрасную возможность поделиться этим с людьми, и иногда в письменном виде, поэтому я бы сказал, что в какой-то степени писателем я даже и стал, именно в той форме, в какой я бы хотел им оставаться.
Спасибо огромное за эту беседу. Мне очень радостно, что мы на такой высокой ноте заканчиваем. На ваших словах о том, что вы в священстве обрели то призвание, выше которого, как вам кажется, и я тут не вижу повода с вами не согласиться, выше которого нет ничего для мужчины, наверное, под луной в Богом созданном мире. Спасибо огромное. Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Протеченского храма села Ивановское Ногинского района, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания, всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».